страна строящегося социализма, страна новой техники должна быть и будет впереди. Это пророческие слова, слова истинных патриотов. Их можно оценить, если вспомнить, что это было написано в 1936 году. Сергею Павловичу было тогда 29 лет. В конце 30-х годов практически работы над ракетами были сосредоточены на оборонных задачах. Королёв в это время выдвинул и обосновал концепцию истребителя-перехватчика. Во время войны в труднейших условиях он разрабатывает ускорители и испытывает различного типа жидкостные ракетные установки для самолетов с тем, чтобы форсировать возможности их взлета и маневра. Новый отсчет времени для Сергея Павловича Королева начался в 1945 году. По поручению Государственного комитета обороны он с группой других советских специалистов с головой уходит в изучение достижений ракетной техники за время Второй мировой войны, вынашивает планы создания мощной отечественной ракетной индустрии. В этом он нашел множество единомышленников. В 1976 году исполнилось 30 лет со дня выхода постановления Центрального комитета нашей партии и правительства о развитии ракетной техники в Советском Союзе. Несмотря на тяжелейшие потери в Великой Отечественной войне, исключительные трудности в народном хозяйстве послевоенного времени, всего только через год после победы над фашистской Германией правительство и Центральный комитет принимают историческое решение, которое послужило основой для быстрого развития в Советском Союзе ракетной науки, техники и промышленности. Уже тогда была понята необходимость комплексного решения сложных научно-технических задач. Только такой комплексный подход, обеспечивающий действительно революционный размах в строительстве мощной материальной базы для ракетной техники, позволил нам фантастику сделать действительностью. Два десятилетия, захватывающий период с 1946 по 1966 годы, можно без всякого преувеличения назвать героическими и триумфальными для нашей ракетной техники, науки и промышленности. Первое десятилетие этого периода характерно становлением, организацией, подготовкой кадров, созданием новых предприятий, реконструкцией старых, организацией широкого фронта исследований, созданием специальных соединений в советской армии, испытательных баз государственного центрального полигона, созданием кафедр в вузах и военных академиях. В августе 1946 года Сергей Павлович Королев назначается главным конструктором по проектированию мощных баллистических ракет дальнего действия. Первые пуски боевых управляемых баллистических ракет начались в Советском Союзе в 1947 году. Темпы разработки нового вида оружия были очень высокими. Сергею Павловичу не была чужда фантастика, он был романтиком во многом, но он был прежде всего реалистом и патриотом. Холодная война, навязанная нам, диктовала ракетной технике свои законы. Королёв не умел работать в полсилы. Он со страстью отдается работе по созданию новейших видов боевой техники для обороны страны. При исключительной поддержке энтузиаста новой техники, министра вооружения Дмитрия Федоровича Устинова, постепенно создается мощный сплоченный коллектив рабочих, инженеров и ученых-ракетчиков. Меняются организационные формы. Королёв создает свое большое ОКБ, растут и другие молодые коллективы. Даже нас, непосредственных участников работы тех лет, соратников Королёва, до сих пор удивляет широта охвата различных задач и проблем. В те годы проектировались ракеты, жидкостные на криогенных компонентах, жидкостные на высококипящих компонентах, твердотопливные – на малые дальности, на большие дальности, наконец, межконтинентальные. управляемые радиосистемами и автономными системами, стартующие из самоходок, ракеты для моря и подводных водок. Темп разработок, производства и пусков был исключительно напряженный. Сергей Павлович много времени проводит на полигонах. Он все хочет видеть своими глазами, по возможности везде успеть. Вникает в структуру и организацию новых ракетных войск, оказывает им всяческую техническую и производственную помощь. Он плавает на боевых кораблях, погружается на подводные лодки, чтобы самому прочувствовать, что такое пуск ракеты, когда находишься здесь, совсем рядом, всего в нескольких метрах от нее, да еще под водой. Но Сергей Павлович, его соратники и ученые находят время и силы, чтобы вести и чисто научные исследования. Создаются так называемые академические экспериментальные ракеты. Они поднимают в космос научную аппаратуру и первых животных. Мечта о проникновении в космос человека не является еще главной темой, но работа уже начата. Использование ракеты в качестве носителя оружия послужило дополнительным импульсом для интенсификации работ и существенного повышения одного из основных показателей ракетных систем – надежности. Идея Королева, Курчатова, Келдыша о разработке нового типа ракеты-носителя для боевого заряда привела к созданию первой межконтинентальной баллистической ракеты. Уже в августе 1957 года был совершен первый удачный полет на полную дальность, и появилось сенсационное сообщение ТАСС о создании в Советском Союзе межконтинентальной баллистической ракеты. В процессе проектирования новая ракета-носитель претерпела существенные изменения в сторону увеличения грузоподъемности, дальности и надежности. В 1957 году появилась ракета, которая создала эпоху в мировой космической технике, вывела в космос первый в мире искусственный спутник Земли, в модифицированном виде вывела в космос первого человека Юрия Алексеевича Гагарина. Спустя 20 лет эта ракета продолжает обеспечивать отечественные космические программы. Именно эти межконтинентальные баллистические ракеты-носители, будучи основой ракеты главного конструктора Королёва, открыли космическую эру. События 1957 и 1961 годов потрясли воображение всего человечества. Первый искусственный спутник имел вес всего 83,6 килограмма. Теперь на приземные орбиты выводятся системы весом многие десятки тонн. Созданные человеком искусственные спутники появились у Луны, Венеры, Марса, Солнца. Спутники перестали быть сенсациями, космические объекты перестали кого-либо удивлять. Они вошли в науку, в систему обороны государств, в народное хозяйство и даже в быт. Миллионы людей получили возможность пользоваться глобальной телевизионной информацией только благодаря космической технике. Широта захвата тематики в космической технике была также поражающей и принесла лидирующее положение нашей стране. Для того, чтобы появился простейший искусственный спутник, маленький шар с четырьмя прутиками антенн, потребовалось в течение многих лет создавать сложнейшую ракетно-космическую систему. Развитие современной космонавтики оказалось столь плодотворным благодаря тому, что она синтезировала старые и новые науки и стимулировала их быстрое продвижение на немыслимые ранее рубежи. Такое развитие не могло быть стихийным процессом. Здесь уместно коротко напомнить о некоторых особенностях стиля работы Сергея Павловича Королёва. В создании ракетно-космических систем участвуют тысячи ученых, инженеров, рабочих, десятки научных институтов и производств самого различного профиля. Теперь нам это представляется совершенно естественным и закономерным. Но в начале пути это было отнюдь не так очевидно. и некоторым узким специалистам представлялось достаточным собрать группу энтузиастов в каком-либо НИИ, чтобы решить любую проблему космонавтики. Одним из первых ученых, понявших ошибочность таких взглядов, был Сергей Павлович Королёв. Все работы по развитию нашей ракетной и космической техники проводились и продолжают сейчас проводиться под постоянным контролем и при постоянной действенной помощи Центрального комитета нашей партии. Очень много внимания нашей работе уделял лично Леонид Ильич Брежнев, который в те годы был секретарем Центрального комитета и затем председателем Президиума Верховного Совета. Сергей Павлович регулярно с ним встречался. Леонид Ильич внимательно изучал ход дела, предложения, программы и давал часто указания аппарату ЦК о подготовке практических решений. Сергей Павлович Королёв обладал исключительным талантом соединения конструкторской, научно-исследовательской и организаторской деятельности. Он любил все эти три стороны деятельности современного ученого-организатора, ученого-руководителя. По всем направлениям он работал с увлечением, энтузиазмом, заражая своей одержимостью окружающих. Очень показательна в этом отношении мысль, высказанная крупнейшим советским физиком, академиком Капицей. Ученым, надо сказать, воспитанным в классическом лабораторно-кабинетном стиле. Он сказал: руководитель крупной научной проблемы, даже если он сам лично и не работает в науке, должен быть человеком с большим творческим талантом. Не знаю, почему руководитель такого великолепного достижения в науке, как пуск первого искусственного спутника, не достоин Нобелевской премии, хотя, может быть, он лично и не выполнял научные работы, связанные с подготовкой этого уникального опыта. Мы должны начинать специально воспитывать и готовить людей-организаторов больших научных проблем. Они встречаются очень редко, и, по-видимому, это один из уникальных видов человеческого таланта. Сергей Павлович понимал свое высокое положение, но он не отталкивал, а именно этим и умел приближать к себе способных, талантливых, работящих людей, увлекать их. Они верили ему, и это создавало в коллективе истинно творческую атмосферу. Сергей Павлович очень ясно понимал необходимость самой решительной ломки всяких узких бюрократических ведомственных заборов и ограничений для создания большой и сложной программы, большой и сложной ракетно-космической системы. Первые послевоенные годы, когда закладывались основы отечественного ракетостроения, таких наук, как теория больших систем, еще не существовало. Но Королёв и объединившиеся вокруг него специалисты стихийно пришли к необходимости системного подхода. Королёв буквально вдалбливал всеми способами, убеждением, научными доказательствами и прямым жестким административным давлением такой метод работы, при котором свойства каждого элемента, прибора, агрегата, системы должны быть подчинены общим интересам синтеза большой системы и выполнению конечной цели. Конечной цели, поставленной перед всем ракетно-космическим комплексом. Соответственно, должны были строиться и отношения между предприятиями, творческими коллективами и отдельными участниками разработки. Рождались новые, совершенно новые отношения между головными, в кавычках, и смежными разработчиками. Преобладал дух обязательного взаимного уважения и теснейшего контакта с предприятиями, учеными и специалистами всех смежных областей, а их было очень много. Сергей Павлович был нетерпим к настроениям такого великодержавного, свысока отношения к смежным организациям, как бы малы они ни были, если только они делали нужную всему комплексу работу. В период создания новой ракетно-космической системы, положившей начало практической космонавтике, Сергей Павлович Королёв возглавил мозговой центр, Совет главных конструкторов. В этот первый в ракетной науке и технике, теперь уже ставшим исторический совет, вошли инженеры, ученые, организаторы, возглавлявшие важнейшие направления в основных отраслях: Валентин Петрович Глушко, Николай Алексеевич Пилюгин и Михаил Сергеевич Рязанский, Владимир Павлович Бармин, Виктор Иванович Кузнецов. Для обеспечения баллистических и математических расчетов привлекается отделение прикладной математики Академии наук Союза СССР, возглавлявшееся академиком Всеславом Всеволодовичем Келдышем, которого впоследствии весь мир знал как главного теоретика космонавтики. Королев пользовался уважением и поддержкой у крупнейших руководителей промышленности, госплана, председателей госкомитетов, министров, совнархозов, директоров заводов. Как правило, всегда все ему помогали. Решения Совета главных выполнялись на предприятиях КБ и НИИ свыше чем 10 министерств. В этом смысле ученый, руководитель разработки большой современной системы, по духу был ближе к полководцу, чем к ученому в старом кабинетно-лабораторном понимании. В роли главного среди главных конструкторов Королев развернул эти свои организаторские способности во всем блеске. Он имел способность находить людей талантливых, создавать обстановку, в которой развивались их самые сильные стороны. За короткое время он собрал замечательные...